Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор на Латвийском радио 4. И приветствую наших подписчиков в сети YouTube. Оставайтесь с нами, будьте с нами и пишите комментарии после этого эфира. Нежелание соприкасаться с ужасными новостями – это, наверное, только один из побочных эффектов усталости, которую приносит война. Почти неделю назад российская ракета разбомбила детскую больницу Охмадет в Украине. И вчера на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение во время его выступления на митинге. Да что там говорить, 2,5 года идет война в Украине. Я замечаю, что не только я, но и многие вообще привыкают вот к таким новостям. Они стали для нас рутиной, они больше нас не шокируют. И многим из нас часто кажется, что все уже сказано, проще промолчать. И вот что значит это молчание общества? То, что нас больше эти темы не волнуют, или то, что все уже сказали? Или то, что нет смысла говорить о том, что мы, на что мы не можем повлиять, или просто же мы устали и хотим отстраниться от боли и крови. Я задала достаточно много вопросов, которые мы сегодня будем искать ответы на эти вопросы вместе с нашими экспертами. Телефон прямого эфира 28-04-04-24, lr4.lv, кнопка «Написать в студию», пишите. Я представлю своих гостей. Виталий Манский, режиссер-документалист, президент фестиваля документального кино «Ардокф». Здравствуйте, Виталий.
Добрый день.
Юрис Мензенч, руководитель Национального информационного агентства «Лето». Здравствуйте, Юрис. И Евгений Эрлих, журналист. Жень, приветствую.
Добрый день.
Итак, телефон я сказала. Жень, ну твой пост как раз был на эту тему. Честно говоря, он меня впечатлил. Почему? Потому что я тоже ничего не написала про госпиталь Охмадет. Хотя, честно скажу, даже у меня была фотография скачана для поста, и я уже начала, и открыла, и закрыла. Почему? У меня есть некая, да, усталость от таких новостей. Какие у тебя ощущения? Ты тоже заметил, что мы это перестали делать. У тебя есть свое объяснение?
Да нет, я, наверное, ты говоришь про мой пост в социальных сетях. Я имел в виду, что мне кажется, что через 2,5 года, когда позиции всех людей уже обозначились, в общем, глупо, не то что глупо, нет, наверное, не имеет большого эффекта, когда ты вот видишь, как ракета попадает в детскую больницу, видишь, как из-под завала вытаскивают трупы детей, врачей, и там в первые дни войны это тебя приводило все в шок и в трепет, ужас, и ты быстро как-то хотел об этом, что называется, прокричать, поговорить, написать, что так нельзя. Это, в общем, Россия творит совершенно ужасающее зло, и мы никогда не думали, что мы эти картинки увидим вживую, а не в документальной хронике. И вся социальная лента, там все СМИ были полны вот этих каких-то криков. А через 2,5 года, когда ты видишь эту картинку, она уже тебя не то что не удивляет, она стала, это ужасно говорить, но она стала рутиной. И когда ты через 2,5 года пишешь, боже мой, какой ужас, то мне кажется, что уже здесь не нужны слова. Более того, и большинство там, моих друзей ничего по этой теме не написало. Я хотел объяснить, что это не потому, что мы устали от войны, не потому, что мы перестали ужасаться, а потому, что мы 2,5 года что-то говорим, а ситуация не то, что не меняется, и не было понимания, там, что от наших слов что-то изменится. Но мне кажется, что в этом мире сегодня должны говорить дела. Или должны говорить пушки, должны говорить политики. Но не говорить, а делать. Мы слышали уже очень много разных слов от всех, начиная от всех президентов. А ситуация на украинском фронте, она такая, потому что политики говорят и ничего не делают. И когда мы хотим по реакции людей что-то считать, я говорю, что, в общем, это молчание и реакцию людей не надо принимать за усталость от войны, а надо понимать, что ситуация в глубочайшем кризисе, в таком кризисе, что даже уже и слова здесь ни к чему. Вот, наверное, мой пост был об этом.
Да, я хочу потом тебя уточнить вопрос, почему так происходит, и не расценивается ли молчание как знак согласия. Это тоже может быть, у тебя это тоже в посте написано. Господин Манский, вот последние Ардокфест Рига в большей степени были посвящены украинской тематике, и мы с вами в этой студии несколько раз об этом говорили. Как вам кажется, вот все уже сказано, показано, и будет ли продолжаться эта тематика в дальнейших ваших фестивалях?
Я прежде всего оттолкнусь от того, что говорит Евгений. Дело в том, что действительно есть это привыкание, принятие войны как факта нашей жизни, но именно это является, если так сужать или банализировать, именно это является планом Путина. Это первое. Второе. Политики, особенно в демократических странах, они как раз свои действия определяют и формулируют на основе общественного мнения. И если они видят, что общественное мнение не, ну, как бы устало и перестало ужасаться, хотя бы просто ужасаться, пусть даже в тех же выражениях, в тех же особо не меняющихся визуальных образах разбомбленного роддома в Мариуполе и больницы в Киеве. Но если считывается вот это как бы молчание, это не подталкивает политика к довольно-таки непростым решениям выделения бюджета, выделения вооружения, потери при этом своего электората, потому что мы видим сейчас, как политики, которые, так сказать, усложнили стоимость коммуналки там в той же Германии, теряют, а популисты, которые, так сказать, говорят, что нас ничего не интересует, нас не интересуют проблемы далекой там России, Украины. Нам нужно, чтобы мы по-прежнему комфортно сидели в своих теплых немецких домах, получая газ по прежним ценам и так далее и тому подобное. Кстати сказать, в этой студии была заявлена тема Трампа. Ведь Трамп тоже говорит, я сейчас, конечно же, как все нормальные цивилизованные люди, осуждаю это преступление, которое было совершено, но ведь Трамп, его позиция заключается в чем? Америка great again, мы выстроим забор, вот такое средневековье, у нас будет свой замок, и нам неинтересно, что там, значит, за границами этого пространства, и это в конечном счете... Я сейчас, может быть, даже обращаюсь к тем сторонникам Трампа, которые есть в Латвии. Это не только какие-то там угрюмые консерваторы, там хуторяне и так далее. Это вполне прогрессивные режиссеры, там театральные, которые поддерживают Трампа, его, так сказать, позицию. Ведь если Трамп построит вокруг Америки вот эту крепостную стену, то я хочу спросить, сколько месяцев продержится независимая Латвия, отдельная от защиты, от даже будучи в НАТО и в Евросоюзе, даже будучи в этих двух организациях, в двух блоках. Я не хотел бы участвовать в этом эксперименте, не хотел бы, так сказать, на своей судьбе отсчитывать это короткое время свободы и независимости для Латвии, которую я для себя определил как страну своей жизни уже до конца.
Вот этот вопрос я спрошу, что думает Юрис. Вообще интересная мысль у вас, да? Но в чем я согласна? Я согласна, что вот это молчание, оно и есть, оно на руку тому режиму, который эту войну развязал. Женя, это вот как раз написано, что, ну, скажут, ну вот, они же не возмущаются, все в порядке, госпиталь разбомбили, ну, там, в общем-то, общественность молчит, ну, наверное, все нормально. Нет ли тут вот этого страха, ну, не страха, а вообще-то какой-то опасности, что молчание, оно превращается не в золото, а во что-то другое?
Я соглашусь с Виталием, что политики, безусловно, считывают какую-то ответную реакцию общества, но... Это очень зыбкая тема, действительно, она такая очень скользкая. Там ты молчишь, и тебя никто не слышит. Я, наверное, прежде всего буду говорить про себя. Я за эти 2,5 года там написал, наверное, под сотню постов и очень точно обозначил свою позицию и как-то еще постарался обозначить позицию, там, не знаю, моих друзей и коллег. У нас нету вопросов вообще по отношению к этой войне. И когда через 2,5 года мы видим очередную трагедию, то, кажется мне, мой пост вряд ли какого-то политика подвергнет действиям. Он наконец-то увидит, скажет, а, точно, вот наконец-то Женя Эрлих тут сказал что-то такое, да? Я хотел даже не про промолчание сказать, хотел сказать, что у нас точно есть усталость, у нас точно есть ужасающее привыкание к войне, но мне кажется, что политики должны считывать не наше молчание, а должны считывать наш ужас и наше отчаяние. Потому что все прогнозы, все их громкие слова, они говорят о том, что, в общем, они не понимают, что происходит. И явно Украина не планировала воевать 2,5 года. Как-то всем казалось, что при активной помощи Запада, которую они нам заявляют, Украина с этой войной справится. Но это все пока, в общем, к сожалению, проценты от тех заявок, которые западные политики, говоря о том, что идет война в Европе, она, в общем, по сути, мировая, и о том, что это угроза, прежде всего, всему западному миру, свободе и демократии, но при всем при этом западные политики, от кого зависит вот эта вот военная помощь, ребята довольно осторожные, ребята довольно пугливые, и ребята, конечно, смотрят на свой электорат. Мне кажется, здесь должны говорить немцы, здесь должны говорить американцы, здесь должны говорить французы. А то, что говорит мы и моя аудитория на русском языке, это очень важно, но мы уже много раз это все сказали. Вот я, наверное, не готов сейчас сказать, прав я или не прав. Я написал частный пост про свое эмоциональное молчание и про свое отчаяние, вот так бы я сказал.
Да, он попал в точку.
Знаешь, я ведь тоже написал много постов за эти 2,5 года и сделал еще какие-то вещи помимо этого, и практические, и теоретические. Но мне кажется, что мы с тобой имеем какое-то, так сказать, остаточное воздействие на русскую аудиторию в России, которая молчит уже по другим причинам, нам, так сказать, понятным. И к этой аудитории мы просто обязаны обращаться и искать новые формы, новые аргументы, новые доводы для того, чтобы их как раз заставить, ну, как-то проявить свое отношение к этой, черт возьми, войне, чтобы их диктатор, их лидер это понял, пусть даже на уровне каких-то, ну, этих самых соцопросов, пусть даже проводимых там Левадой или кем-то, чтобы ему это на стол положили. И я написал пост о том, что... потому что у нас у всех ведь остались в ленте наши российские коллеги, да, и я вижу бесконечный сейчас летний сезон фестивалей, красных дорожек, вернисажи, премьер, etc. И я написал, что я теперь понимаю, почему ваши дорожки красные. И этот пост, конечно, в очередной раз разозлил моих коллег российских, но...
А что они вам написали, Дарья, вот в ответ? Ну, не очень хорошие, да, вещи?
Не очень хорошие, да. Ну, это, в общем, так сказать, даже если они пишут не очень хорошее милому и очень такому-то аккуратному Сергею Николаевичу, который всего-навсего позволил себе назвать их новыми тихими. То есть он не задал вопрос, почему ваши красные дорожки красные, а он просто сказал, что они тихие. И это просто, вот я недавно видел Сережу, это шквал на него, так сказать, агрессии и прочее, прочее. Конечно, я тоже получаю, но, в принципе, если мы не будем, пусть даже теряя свой какой-то авторитет, свое какое-то, ну, я не знаю, что-то вот наработанное, тем не менее, долбить вот в эту одну точку, то вообще зачем мы?
Хороший очень вопрос. Люди, которые ушли во внутреннюю миграцию, так называемую, таких я вижу, что большинство. У нас же была Чулпан Хаматова, которая в эту миграцию не ушла, но она отгребает, как и вы, да? А вот те, как они себя чувствуют? Но у нас тут уже приходят вопросы, мне будет интересно их задать. Юрис, вы работаете в крупнейшем в Латвии информационном агентстве. У вас наверняка есть статистика, насколько интересны спустя 2,5 года эти новости о войне. Какие они были в начале по популярности и какие сейчас? Что вы можете сказать?
Во-первых, извиняюсь за мой русский язык. Во-первых, мы не можем оценить ни share of voice, ни какие-то реакции и так далее. То, что мы можем сделать, и это мы делаем ежемесячно, мы делаем какую-то агрегацию упомянутых определенных слов и потом смотрим, как средства массовой информации, ну, насколько внимания они уделяют определенной тематике.
Что они берут, условно, да?
О чем они пишут? Так вот, война – это тематика номер один с начала войны до сих пор. Конечно, в феврале 22-го года был ужасный пик. Я могу точно сказать цифры. Там было 15 тысяч, почти 16 тысяч упомянутых разов слова «война». Но после этого эта тематика никогда не погасла с страниц средств массовой информации, и до сих пор там объем, который газеты, порталы, телевидение, радио уделяют этой тематике, они в рамках от 8 до 10 тысяч упомянутых случаев в месяц. Единственный месяц, когда война не была топ-1 тематика, это была 2023 года, август-сентябрь, когда цены и инфляция была более популярная тематика, чем война. Ну, в июне война была упомянута 8666 раз. То есть война – это самая популярная тематика на средствах массовой информации. И, кстати, если мы берем вместе... То война вместе с security, как это? Я извиняюсь за русский язык.
Безопасность.
Безопасность – это, в принципе, две самые главные темы, которые вообще сейчас на эфире есть. И, кстати, интересно, если мы смотрим исторически, то война не появилась в феврале. Война появилась в ноябре 2021 года, когда Байден первый раз сказал, что война на Украине вообще-то неизбежна. И тогда уже был скок, там несколько тысяч статей по этой тематике, ну и тогда, конечно, был февраль. Это всем все понятно. Но если смотреть про новости, то я бы не сказал, что там есть усталость, там есть постоянные какие-то пики. И это опять можно понять, потому что сейчас, мы все знаем, сейчас появилась история про госпиталь в Киеве. Мы знаем истории про Пригожина, мы знаем там харьковские вещи, потом разные другие вещи. И к тому же, если мы смотрим на контекст этого всего, то это, security, это, я даже думаю, что более важный контекст для латыша, чем сама война. Ну, потому что у каждого своя бумажка ближе. Так если к этому прибавить то, что творится, те учебы военные, которые Китай вместе с Белоруссией проводит в Бресте, то я думаю, что там ни о какой усталости нельзя говорить. С этой точки зрения я с вами совершенно согласен. Это важные вещи не потому, что делать нечего, а потому что... И даже не потому, что, наверное, западный наблюдатель на это смотрит как на плохой сериал каких-то хоррор-мувис. Ужасные развлекательные вещи, у которых есть спады и пики, спады и пики, и потом, это просто для них развлекалка, потому что наверняка, средний житель Испании никак не ощущает реальную угрозу там из России, потому что...
То есть это именно для нас, да, актуально?
Ну, конечно, да. Это мы, это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция, Финляндия, особенно Финляндия.
Ну и тут я хотела бы все-таки отметить, что большинство новостей выходит на латышском языке. И, можно сказать, что потребитель больше интересуется темой Украины, те, которые говорят на латышском языке.
Да, наверное.
Можно, да?
Конечно, но это опять логично, потому что средства массовой информации, которые работают в Латвии на латышском языке, гораздо больше. Это понятно. То есть там логика совершенно математическая.
Хорошо, приходит уже к вам вопрос, и вот конкретно вам был задан вопрос, Юрий, но я немножко попозже задам. И все-таки я задала вам вопрос, Виталий, вначале про Ардукфест, Рига. Там очень была большая программа по Украине, и были еще гости, помните, да, те, которые пришли к нам в студию и рассказывали про свои картины. Как вы думаете, в будущем эта тема останется, либо уже все показано?
Нет, ну, прежде всего, украинский кинематограф тоже меняет свою рефлексию по поводу войны. И если он начинался, скажем, с картин, ну и вот я делал картину «Восточный фронт», то есть «На фронте» и «20 дней в Мариуполе», который получил «Оскар», то сейчас он... Да, война продолжает, вот непосредственно ноль присутствует в войне, и вот на днях была премьера картины Олега Сенцова, которую мы покажем, безусловно, в Риге, она называется «Реал», это картина прямо с передовой, то есть это даже, он сам ее не очень уверенно называет фильмом, это полтора часа камера GoPro, которая у него на каске, это такой фрагмент реальности, фрагмент боя. Кстати, коль скоро мы находимся на русском радио в Латвии, хочу заметить, что бойцы украинской армии, защищающие свою родину, на нуле говорят в основном на русском языке, по крайней мере, в фильме Олега Сенцова. Но больше сейчас в Украине более глубинных попыток понять природу и реакции, и возникновение войны, и некое, так сказать, построение украинского государства, его реакции на внешнюю агрессию. И это через личные истории, через очень интимные какие-то фрагменты жизни авторов фильмов, их близких людей. И, конечно, мы будем продолжать об этом говорить, потому что, мне кажется, ничего более актуального для Европы и уж для Латвии точно, ну, для балтийских государств совершенно очевидно, которые находятся в зоне интересов так называемых, я не знаю, коль скоро тут видео показывают, я закавычиваю, зоне интересов Кремля и, значит, опасности для своего существования, просто физического, конечно, мы будем в этот колокол звонить беспрерывно. И я не думаю, что мощный голос вот этого колокола, к нему можно привыкнуть и как-то... Тем более, что он меняет свои интонации, он меняет свои частоты, по которым этот звук проникает и будоражит окружающих его людей, до которых этот звон долетает, доходит. Поэтому да, мы в этом видим свою функцию. Я считаю, что, кстати сказать, недостаточным образом европейский кинематограф вовлекается в эту войну. Вот недостаточным образом. Мне кажется, что сегодня...
Только подумал об этом, да.
Мне кажется, что сегодня вполне справедливо было бы ведущим кинематографистам более внимательно посмотреть на то, что происходит и в своих странах, вот о тех же, так сказать, о том же привыкании. Вот можно же сделать очень сильную картину, убедительную, о так называемом привыкании, которое происходит в Балтии, или о искусственном вот этом создании русского вопроса, который, так сказать, ну и так далее. То есть тем такое количество, которое существуют в нашей жизни, и которые почему-то чаще обходят стороной наши коллеги, и Ардукьяс будет вычленять наиболее яркие, наиболее важные фильмы и, конечно, представлять как в Риге, в Латвии, так и у нас очень большая программа выездных сессий по миру. И мы, конечно, эти картины... Вот очень большим интересом и вниманием пользуется картина Стаса Токалова, которая была премьерой показана на Ардукфесте в Избуславе. И эту картину я вижу, как ее смотрят в Грузии, я вижу, как эту картину смотрят в Узбекистане, где есть, ну, может быть, с другими нюансами, но эта проблема существует, и это очень важная картина, и это очень важный голос художника из Латвии, который в Ардукфест как бы пытается ретранслировать вот этот колокол, доносить до очень удаленных, так сказать, окраин, я не знаю, окраин или других пространств, государств, народов.
Вы смотрели, Юрис, эту картину «Визбуслабе»? Евгений, не смотрели? Да, вопрос Евгений прям пришел. И, кстати, вот прямо адресно приходят вопросы, что довольно любопытно. Обычно так такого нету. Вопрос Евгению Эрлиху. А новые тихие имеют свой голос? Это только российское явление? И характерно ли оно для русскоязычного сообщества в Латвии? Тут я хочу сказать вот про эту внутреннюю миграцию, когда куча людей просто, ну вот как, знаете, в советское время были диссиденты, но они, ну, понятно было, ну, куда ты пойдешь, там, тебя сразу тут же упекут там куда-нибудь на Лубянку. И они молчали, где-то там на кухнях говорили, вот история повторяется, по сути. Вот вопрос вам, Евгений, про тихих, тихих русских.
Ну, я бы тут разделил бы аудитории, потому что есть тихие русские, сидящие в России или живущие в России, есть тихие русские, находящиеся в эмиграции в странах Европы, есть местные тихие русские, которые совсем иначе смотрят на ситуацию. То есть, на самом деле, нет никаких единых русских. Есть совершенно разные социумы, просто которые так совпало, что они говорят на русском языке. Это все разные категории. Я хочу сказать про условных, мне не очень нравится термин, но давайте назовем так, тихих русских, находящихся сейчас в России. У меня большое количество друзей, которые по той или иной причине не смогли выехать, и которые, я знаю их позицию там, в личной переписке, которые совершенно конкретно занимают антивоенную позицию, и которые ужасаются этой ситуации. Но я понимаю, что, наверное, очень важно, чтобы звучал их голос, чтобы, наверное, власти там их услышали, хотя какие власти в России сегодня, кого они там собираются слушать. Я думаю, что, знаете, вот история про Немцова, она же очень характерна. Это был главный, ну, вместе с Навальным, главный борец, активный борец с режимом Путина. И когда-то его спросили, на что он готов пойти в этой борьбе против Путина, он сказал на все, кроме того, чтобы потерять жизнь. Сегодняшняя ситуация про вот этих тихих русских, она, ну, наверное, про страх. Ну, я бы там тоже, наверное, тоже молчал. Потому что это вопрос уже отчасти жизни и смерти. Это вопрос твоих близких. Это вопрос... Потому что, ну, посадят тебя в тюрьму. Видимо, твои близкие вместо того, чтобы выживать, начнут ходить тебе... Это... То есть мы имеем совершенно конкретное репрессивное государство. Много ли мы слышали голосов активных русских в репрессивном государстве при нашем Советском Союзе, в котором мы, в общем, родились и созрели до его развала?
Женя, да. Я, например, обращаюсь, я как бы не могу обращаться вот вообще ко всем россиянам. Угу. Я обращаюсь к своим коллегам, которые очень талантливые, профессиональные, и их профессия – это конструирование образов. И вообще образ, символ – это их язык. И, в принципе, эти люди могут не выходить с пикетами, не делать громких заявлений. Но, например, когда на фестивале есть та самая красная дорожка, там всегда есть обходной путь. То есть всегда можно пройти в зал, не пройдя под фотокамеры, под пул журналистов, не одеть яркие цветастые костюмы, не стоять в обнимку, улыбаясь во всю ширь зубов. Или даже если, ну, как-то нужно где-то поприсутствовать, можно одеть, например, что-то черное, однотонное. И эти... И как-то, так сказать, не улыбаться. За это, ну, точно никого пока, во всяком случае, не посадят, не отлучат, не расстреляют, тем более, если говорить о ценности жизни по Немцову. Но если бы каждый день Facebook не посылал мне, и я знаю, кстати сказать, позицию этих людей, ведь мы там, я там жил, я варился в этом, так сказать, во всем, и я вижу, как они себя ведут, мне кажется, что это с их стороны, ну, в каком-то смысле преступление. Потому что они точно могут, они точно понимают, что можно по-другому, и они точно понимают, как посылать сигналы.
Я соглашусь здесь полностью.
Тот же Райкин, давайте вспомним, когда он в одну ночь перекрасил свои волосы, так сказать, точнее, перестал красить волосы и вышел с седой головой. Это была его реакция на определенные действия. Это художественный, так сказать, метод.
То есть иносказательно можно. Да,
безусловно. Да.
Я абсолютно согласен с Виталием, потому что есть, все-таки надо разделить молчание как позиция и действие как позиция. То есть ты молчишь, ты ничего не говоришь против войны, ты там, не знаю, великий художник, отлично. Но если ты завтра появляешься на вручении премии там театральной маски, при том, что у тебя Беркович сидит на 6 лет, то это и есть твоя позиция. Даже если ты на маске не скажешь ни слова там против войны или за Путина. То есть вот это как раз про, возможно, про то самое молчание. Молчи лучше. Лучше не появляйся.
Тогда
лучше
золото, лучше вот эта
не,
ситуация.
Лучше да, не приходи тогда, показывай свою позицию. Мы это твое молчание считаем. Но если ты идешь получать премию, тем самым показывая, что эта премия действительно в нацистском нынешнем государстве, государстве, которое борется за великий русский мир, признается государством, она тебе вручается, а рядом твоих коллег сажают в тюрьму, то ты тем самым, даже если ты не сказав ни слова, показываешь свою позицию.
Может быть, мы должны им помогать в этом? Может быть, мы должны создавать вот это отражение, в котором они себя увидят, и им станет некомфортно, неловко, и они задумаются, прежде чем театральному режиссеру, закрывая сезон, устраивать дискотеку в центре Москвы и там танцевать под советские песни. Он просто задумается об этом. И, может быть, не сделает. Или сделает, ну, что-то чуть-чуть для начала иначе, скромнее. И начнет, то есть, когда они находятся в отрыве, а они, в общем, оказались в замкнутом этом пространстве, они еще живут в этой идеологии, в этом прессинге, и им, ну, тяжеловато. Ну, давай их пожалеем, давай им скажем: ребята, мы вас видим, мы видим, во что вы себя превращаете, мы оцениваем ваши поступки. Это все не проходит незаметно. И, может быть, это как-то хоть на крупицу на что-то повлияет. Поэтому мы не должны молчать. Поэтому мы должны каждый раз, когда что-то происходит, мы должны об этом говорить, может быть, прилагая больше усилий для того, чтобы быть более убедительным или не менее убедительным, искать новые нюансы, новые слова, новые повороты. Но наше молчание только помогает той огромной армии продолжать свои преступления.
Да. Я скажу грустную вещь, последнюю, может быть, ремарку, и простится мне Юрий, что он смотрит на нашу такую внутреннюю дискуссию.
Мне будет сейчас интересно ваше мнение узнать, да.
Мне кажется, этот разговор можно, в общем, немножко экстраполировать. Это как бы если бы мы 100 лет назад сидели бы, там, условные там деятели белой эмиграции и рассказывали про советскую интеллигенцию, которая осталась в той советской России. Мне кажется, мы наблюдаем сейчас тотальный исторический очередной раскол двух этих русских общин. Мы никогда не вернемся в ту страну, и я уже вообще не вижу вариантов, что она как-то очень быстро модифицируется, и нам вдруг покажется, что советская Россия превратилась в страну западного мира. И они никогда, потому что человек не может жить в постоянном противоречии сам собой, они никогда уже не станут частью нашего сообщества. Мы вот как 100 лет назад... Мы разъехались. Мы можем убеждать советскую интеллигенцию в том, что сотрудничать с советской властью – это преступление. Но вряд ли условный Пастернак нас услышит, и от этого он ни хуже, ни лучше. И вряд ли условный Бунин когда-нибудь подаст руку Пастернаку. Вот мы разошлись. Вот надо этот факт признать, кажется мне.
Да.
И мы можем долго убеждать Пастернака в чем-либо, но мне кажется, что это уже... Поезд ушел уже.
Юрис, вы застали Советский Союз?
Да.
Да. Что было на кухнях тогда? То же самое? Золотое молчание? Когда, ну, мы не будем говорить о 92-м году.
Да. Мои годы тинейджерские как раз происходили во времена, когда вот эта тематика независимости начинала проявляться, и это уже не было такое молчание, это был нормальный разговор про то, как все будет дальше. То есть 87-й, Народный фронт, Буфсон, 88-й, происшествие в Риге, в центре. Ну, я все это помню.
Да, для этого нужно было именно поддержка, ну, не одиночные какие-то движения, а достаточно серьезные, чтобы оно вылилось вот в какое-то там действительно серьезное, ну, противостояние. Вы тогда, говорите, были тинейджером, да? Наверное, не помните. Вам пришел вопрос. Да. Вопрос господину Бензиншу. Люди в соцсетях часто делают репосты с порталов. И интересно мне стало, а что пресса выбирает из огромной ленты новостей в лете, а потом появляется именно в соцсети? Ощущение у меня такое, продолжает наш слушатель, что очень много новостей сейчас, которые дергают за нервы. И эти нервы с каждым разом становятся все более жестко. То есть Украина, надо дать более что-то жесткое. Так я поняла этот вопрос. Там еще что-то опять более жесткое. И людей приучают вот к той чернухе, которую мы видим, пишет слушатель.
Я не думаю, что кто-то кого-то приучает. Я думаю, что это просто... Ну, у нас есть какой-то уровень толерантности ко всему. И мы к кому-то привлекаем, привыкаем, извините.
Привыкаем.
И в конце концов, да, чтобы вырваться, чтобы тебя услышали, ты должен добавить перцу больше и больше и больше, это понятно. Но я бы хотел немножко добавить одну вещь, которая, может быть, дополняет вашу дискуссию. Это одна деталь, и это очень важная. У нас есть такой продукт, мы отслеживаем как раз русскую пропаганду, ну, там записываем сатиритов и так далее, и так далее. Потом делаем анализ там, с искусственным интеллектом, и потом как бы мы получаем вот эти нарративы и анализируем их. Нормально. Но вот один такой вывод, и причем это в этого года, это то, что Россия совершенно понятно переходит на некоторую военную экономику. Это значит некоторые вещи. Первое, это значит, что это промышленность работает в другом режиме. Она там уже что-то построили и там снабжает свою армию гораздо больше оружием. Но вторая очень важная вещь, это то, что эти идеологии тоже подснабжаются к этой военной экономике. То есть там уже люди, не осуждая в нормальных категориях западного мышления, там люди, ну, они уже, я даже думаю, что немножко приближаются к какой-то Северной Корее. То есть у нас все плохо, но мы терпим, потому что у нас есть какая-то большая там цель, какая-то большая, большая мечта про великую Россию или что-то такое. То есть там уже найти вот здравого смысла, который осуждает это все с нашей точки зрения, будет труднее и труднее.
То есть меняется это,
конечно, да? Угу. Причем они не дураки, они очень хорошо понимают, что они делают. Из этого есть некоторые выводы. А особенно так, ну, мой русский язык. Особенно если мы смотрим, ну как это все может разрешиться, ну как это все может кончиться. И вот имея в виду то, что по сути дела Россия сейчас занимается военной экономикой, это ничего хорошего не... Потому что этот все промышленный комплекс, его же надо будет воздействовать и дальше. Люди-то будут мыслить так же, по-любому. Даже если они о чем-то договорятся или как-то, не знаю, разрешат этот конфликт. Так волку надо кушать. То есть этот комплекс уже построен, он там существует. Люди думают так каком-то образом.
Они думают на перспективу еще. Да, примерный похожий вопрос был. Вот пишет наша слушательница одна. Вы знаете, а я устала от этих новостей. И почему? Я просто скатываюсь в депрессию и не могу больше читать этот ужас. Надо думать о хорошем. И поэтому я пощу котиков. И я еще думаю, что я лично ничего изменить не могу. Просто продолжаю жить. Неужели вот такие, как я, могут вызвать какую-то проблему для Украины? То есть, условно, я перефразирую, очень сложная фраза по поводу того, чем опасна усталость от войны. Я так понимаю, вот такой был вопрос, Жень. Что, ну, вот устала, хочу котиков. Вот котики, ладно, а пускай другие тогда ответственные думают о том, как изменить этот мир, а она не хочет.
Ну, я бы сказал, что это, прежде всего, вопрос Виталию, он у нас инженер человеческих душ.
Да, обязательно.
Я бы сказал, что у меня нету никакого морального права ответственности вот как-то говорить какие-то громкие слова, так нельзя делать. Я бы сказал, что человек во все времена прежде всего ответственен перед самим собой. Возможно, я в каких-то вещах молчу, но я открываю очередной фонд, очередной сбор и доначу туда деньги. И это моя личная ответственность, это разговор меня с самим собой. Что я делаю, чтобы приблизить возможную победу Украины? Угу. Если она дана, если она постит котиков, и, в общем, для нее это способ выживания, ну, в общем, да, психологи скажут, что это правильно. Если она постит котиков и еще и донатит, не знаю, там, госпиталям, то мы скажем, что это великая женщина, в общем. Но это все вопрос личной ответственности. Личная ответственность каждого человека вот так вот складывается, вот эти песчинки, и складываются в какую-то огромную там позицию человечества той или иной страны. Поэтому, когда она говорит, что я ничего не могу сделать, скажу, да нет, вы можете сделать. Угу. Не нужно никому отчет о том, что вы послали 10 евро куда-то. Это разговор только у вас со самим собой. Но я не тот моральный камертон, который буду ей говорить, что нельзя постить котиков. И не тот моральный камертон, который будет ей спрашивать, а вы задонатили ВСУ или нет?
И да, я где-то видела, господин Зеленский тоже сказал, что усталость от войны, она даже опаснее, чем сама война, потому что ее прощупывает вроде бы как западный мир и западные люди, и от этого зависит помощь. Я не знаю, видите ли вы, Виталий, как-то вот опасность усталости от войны?
Ну, я ее вижу не только в Латвии или Европе, я вижу ее и в Украине. На протяжении вот всей полномасштабной войны я беспрерывно туда езжу. Я вижу, как меняется настроение в Украине и как вредит эта усталость от войны Украине прежде всего. Я, конечно, понимаю, что если эта усталость от войны, которая была в том числе заложена в стратегию агрессора, возобладает, то мало не покажется не только Украине, но и нам всем. И это меня очень мотивирует. И я думаю, что вот этой женщине с котиками, я бы, если бы у меня был с ней личный разговор, я бы ей, конечно, я согласен с Женей, что никто из нас не вправе, но я бы ей сказал, насколько она готова принять последствия своего неучастия. Последствия.
Ну, может быть, она их не видит,
так может быть, ей как-то намекнуть, показать. Вот вы знаете, я когда каждый раз захожу в Splendid, а я там бываю, практически живу, что называется, я всегда вспоминаю Василия Емельянова, который построил этот Splendid Palace, который в 17-18, точнее, году бежал от красных в независимую Латвию, возобновил, притом оставив все в Петербурге, то есть нищим человеком сюда приехал, возобновил свой бизнес, снял первый латвийский звуковой фильм, построил кинотеатр Splendid Palace, а закончил он свои дни, потому что он, ну, он и Латвия в целом как-то недооценила угрозы красного соседа, и он погиб в лагерях в Сибири. Потому что он не успел второй раз убежать. И вот мне совершенно не хочется пойти дорогой этого прекрасного человека, построившего прекрасный Splendid Palace, в котором я сегодня с коллегами латвийскими провожу фестиваль «Ардуквест Рига», где звоню в колокола, чтобы не дать уснуть, не дать привыкнуть, не дать смириться. Вот и все.
Хороший ответ. Пишет слушатель, неужели у 150 миллионов меньше силы, чем у преступника Путина, чтобы его остановить? Просто народ, значит, такой, который позволяет Путину творить его. И почему западный мир оказался слабее, чем этот диктатор? Уже Женя вначале говорил, да, про коллективный Запад, про то, ты его критиковал. Юрис, вы видите, что коллективный Запад, в общем-то, ну... не настолько понимает, может быть, нужды Украины, или не знаю, почему это происходит, не помогает так, как хотелось
потому
бы.
Потому что люди не ощущают, что это угроза, их лишняя угроза. Абсолютно. Потому что это происходит где-то далеко, потому что там еще государство и государство между Россией и ими, и это просто, ну, хороший жест, это понятно, но тем не менее, ну, как сказать, у Германии свои проблемы в экономике, они их решают. И там правительство все время должно принимать какие-то компромиссы между интересами своих избирателей и тем, что требует Украина. Ну и вот эти компромиссы мы все время видим. И к тому же надо смотреть на общую европейскую политическую сцену. Да, там есть всякие изменения, там где-то правые приходят к правлении где-то, ну, там, не знаю, в Британии, там сейчас с этим... ну, лейбористы пришли к власти. То есть эти шатания тоже, тоже имеют разные последствия на все это. То есть люди голосуют за определенные политические силы, и эти политические силы им что-то обещали. И это не всегда точный и без.
Да, но не нужно идти далеко за коллективным Западом, можно обратиться к индивидуальному Западу, к нашему сейму, где есть политики, которые бесстыже, так сказать, глядя в глаза, говорят о том, что нам нужно свои преимущества транзитные использовать и зарабатывать там на факторе нашего русского соседства, и зачем нам, так сказать, тут вдаваться во все эти мировые катаклизмы. И этих людей, между прочим, кто-то выбирал. Они же не десантом были высажены в удобные кресла латвийского сейма. У них же есть свой электорат.
Это очень конкретные люди с очень конкретными фамилиями.
Конечно, конечно. Давайте вот здесь, может быть, вот эта женщина с котиками, может быть, она хотя бы, когда пойдет голосовать, подумает, за кого ей отдать свой голос, если она хочет по-прежнему пастить котиков.
А я вам сейчас...
жить в стране с закрытым Ютубом, Фейсбуком и, так сказать, с программой «Время» бесконечной.
А я вам сейчас прочитаю следующее. Хотите? Добрый день. Очень бы хотелось, чтобы ваши гости, описывая ситуацию в Украине, оценивали ее с обоих сторон. Страшно ведь, что гибнут и страдают дети, но они страдают с обеих сторон. О детях другой стороны вообще ничего не говорится. Наталья, это имя, она подписалась. И пишет дальше. К войне привыкнуть нельзя, но она не дает жить, и сердце болит. Но почему-то никто не хочет мира. И когда заикаешься, что нужно все делать ради мира, как это пытается делать Орбан, то тебя обвиняют во всех смертных грехах. Вот, я не... Хотите? Ну, тут недавно, хочу только сказать для наших радиослушателей, кто не знал, господин Орбан, он ездил, недавно встречался с Путиным, и как он объяснил, что он хотел как раз добиться мира, что вот он такой самопровозглашенный голубь мира. Ну, так, он хотел этого добиться, ну, так, ну...
Ну, здесь очень предельно все просто. Кто-то вообще... нападает, кто-то совершает агрессию, а кто-то защищает свою страну. Поэтому, конечно, всякая жизнь человеческая ценна, но ставить на одну чашу весов палача и жертву я бы не решился.
Я думаю, что это там ничего не просто, и очень все гораздо сложнее. Вы уже сначала немножко рисовали эту ситуацию, говоря про то, что есть разные русские, и эти русские наверняка никогда не встретятся, ну, во всяком случае, в общем мнении. Я думаю, что это то же самое творится в Латвии. Да, у нас есть пятая колонна, она совершенно понятная, и никто не знает, что с ней делать. И там люди разные, у них разные мнения. Почему?
Юрий, а как вы описываете вот ваше определение пятой колонны?
Ну, пойдите в Даугавпилс и поговорите с людьми, за кого они. Это все очень
просто. То есть вы хотите сказать, что я приеду в Даугавпилс, обязательно встречу вот первого попавшегося, там, ну, не знаю, 10 человек, которые будут за Путина.
Послушайте, думаю, Катюшу что... петь сегодня безнравственно. Просто безнравственно.
Вы знаете, я думаю, что столь же безнравственно сажать за это в тюрьму.
Не уверен. Да? Не уверен, потому что Катюша есть символ определенной страны, определенной политики, определенной идеологии и определенной агрессии. Это не просто Катюша.
Давайте,
и нужно
Наталья,
быть абсолютно
чем мы тогда будем отличаться?
Давайте не будем оценивать эту связь. Я просто говорю,
это ваше мнение, да?
Я просто говорю, что у нас есть очень разные люди, даже в одном маленьком государстве в размере 1,8 миллионов людей. И это надо иметь в виду. И из-за этого и начинаются все как вот такие посты. Так.
Не, у нас таких много постов. Знаете, я вот тут читаю, когда уже, наконец, закроют ваше мерзкое радио. Не могу дождаться. Да, потому что у нас вот такие передачи, мы стараемся как бы вот, да, быть на какой-то определенной, наверное, стороне. Вот, например, нас говорят, почему у вас никогда нет второй стороны? То есть, получается, мы должны пригласить человека, который скажет... примерно так, что ну, Путин прав, он молодец, он вот так вот, он там за мир, да, эфир. Во всем мире. А?
Пригласите, я приду на этот эфир.
Придете, да?
С таким человеком я встречусь.
А я послушаю.
Вы послушайте. Потому что вот мы постоянно видим вот такие вот комментарии, то, что, о чем вы говорите. Я не знаю, можно ли это называть какой-то пятой колонной, но определенно такие люди есть. Да?
Ну, вот
и тут же вам вдогонку пришел вопрос, как раз очень много сегодня вопросов. Сейчас я его найду.
Это дойду. И описывает ситуацию, о которой Евгений говорил, что есть разные русские, и они никогда, я думаю, что они уже никогда не встретятся в общем мнении.
Да, ну вот видите, интересно было вначале, что Женя у него не осталось в друзьях тех самых, которые могли бы как-то не попасть в его идеологию, не совпасть. У меня их полно. Иной раз меня это тоже останавливает. Я понимаю, вот вас нет. Вы не боитесь тех самых комментариев от людей, которым не нравится ваше мнение.
Послушайте, по сравнению с тем, что испытывают мои коллеги украинские в окопах, и погибая, между прочим,
я понимаю,
потому что среди погибших на фронте уже есть операторы, актеры, певцы, продюсеры. То, что испытываем мы здесь, в комфортной Латвии, вообще это детский лепет.
Да. Нет оправдания фашизму Путину и русским, которые поддерживают, и кто бы там что не говорил. Очень много, да, уже это, но нам нужно заканчивать эфир. Да, готовы ли бы ваши гости были встретиться с человеком с противоположным мнением в студии? Этот как раз вы только что сказали, что да, готов. Вы готовы, либо... Я помню, Женя говорил, что это бесполезно.
Нет, встретиться всегда интересно, потому что ты должен услышать аргументы той стороны. И я их слышал, я встречался с такими людьми, как бы. Мы никогда ни о чем не договоримся. Я поясню, о чем речь. Если... Я где-то недавно в одной дискуссии услышал довольно... В общем, такое немножко вульгарное, но хорошее, очень точное определение. Сегодня требовать... Обращаться к обеим сторонам и требовать мира, это все равно, что смотреть, как насильник насилует жертву и говорить, перестаньте трахаться.
Нет, ну послушай, демократы и республиканцы встречаются на дебатах не для того, чтобы достичь каких-то договоренностей. Они посылают сигналы своим избирателям, чья правда побеждает. И эти дискуссии нужны для того, чтобы побеждала правда. Вот и все.
Да, значит, мы заканчиваем, да, уже время осталось меньше минуты. Я очень уловила то мнение, которое вы сказали, что, если что, вы готовы и поспорить. Спасибо большое. Виталий Манский, режиссер-документалист, президент фестиваля документального кино «Ардокфест». Человек, я сказала бы, с несгибаемой волей. Да, Виталий, спасибо огромное за вашу позицию, которая не меняется в течение вот этого долгого времени. Юрис Мензиш, руководитель Национального информационного агентства «Лето». Спасибо, Юрис. И Евгений Эрлих, журналист. Спасибо, Женя, что пришли в нашу студию. Попытаемся подобрать вам того, кто готов поспорить. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Наталья Пориете и оператор прямого эфира Яна Дреймане. Завтра у нас в гостях будет Михаил Лобковский, психолог, и мы тоже поговорим на какие-то важные темы. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.